Доброе утро, Людмила
Ивановна.
Людмила Ивановна, начнем, как всегда, с вопроса. Он у нас пока еще один. Еще раз повторяю, что вопросы снова можно нам задавать на сайте ГТРК Южный Урал chel.tv.ru. Константин Кузнецов пишет: как только на облепихе появляется зависть, все листья и цветы чернеют и осыпаются. Когда отцветает, снова появляются листья. Что делать, вырубать или лечить?
Вырубить это проще всего, конечно, а вот лечить это гораздо сложнее. Конечно же, нужно лечить. Первое, что вы должны будете сделать, как только установятся такие сравнительно положительные температуры, плюс 3, плюс 5, и ночные, и дневные, тогда можно приобрести препарат «Хорус» и обработать вашу облепиху. И все насаждения, плодовые, слива, вишня, то есть весь практически сад можно обработать данным препаратом.
Внекорневую?
Да, по стволикам, по веткам, по штамбикам. Это единственный препарат, который работает при отрицательных температурах. И препарат, который не только вот когда начальная стадия какого-то заболевания, но и как профилактическое. Обычно мы обрабатываем до распускания почек в состоянии покоя, когда почки находятся 4% раствором бордоской жидкости. Потом уже, когда начинается сокодвижение, мы обрабатываем 3% бордоской жидкостью. Но бордоская жидкость – это контактный препарат. Если же пройдет, допустим, дождь, то эффективности как таковой этот препарат у нас не окажет. А вот хорус – это контактно-системный препарат. Он и контактирует, и попадая в само растение, еще на протяжении 2 недель работает от всех пятнистостей, от парши, кокомикоза. Ну и, конечно, листья, те, которые опали у вас, их нужно будет убрать, и приствольный круг можно будет даже обработать, даже все приствольные круги, если вы не убирали листья, можно будет обработать мочевиной или железным купоросом. Железный купорос можно от 100 грамм до 300 грамм на 10 литров воды. Только железный купорос мы растворяем в теплой воде, и прикорневую зону у плодовых, у косточковых можно обработать.
А мочевину можно и не растворять, а просто сухим?
Мочевину можно, конечно, и сухим, а можно и растворить. Но единственное, что хочу сказать, концентрация не должна быть там 600 грамм на 10 литров, 500, достаточно даже 300 грамм на 10 литров воды, потому что когда 600 грамм, мочевина в такой концентрации действует как гербицид. А если же мы рано весной вносим как бы подкормку мочевиной, то там мы уже рассчитываем 20-30 грамм на метр квадратный только вносим. Но лучше всего, конечно, вносить это комплексные удобрения, такие, допустим, как фертика, у кого финансы позволяют. Можно азофос применять, более такой дешевый препарат. Но подкормки лучше проводить тогда, это будет гораздо более эффективно, не по снежному такому ковру, а только тогда, когда у нас уже почва начнет прогреваться до 10 градусов. Тогда корни нормально, полноценно усваивают. А когда по ледяной корке мы вносим удобрение, это все вымывается, и при холодной погоде корневая система не усваивает те питательные вещества, которые необходимы.
Вы сказали о ледяной корке. Действительно, если в городе снега практически нет, то в саду снег еще есть, пусть его и немного, но вот эта корка, наст, он очень крепкий, я был в саду, по нему ходил, он даже не проваливается. Вот эта корка очень вредна, да, для растений?
Она очень вредна, особенно в тех местах, где, допустим, у вас расположены посадки земляники, там, где, допустим, уже, возможно, возле абрикоса или сливы у вас оттаяло, но все равно корка такая образовалась. Вот особенно для косточковых тоже очень вредно, нужно разрушить. Можно граблями, можно вилами эту корку. И там вот, где у вас произрастает слива и абрикос, там посмотрите, если вы абрикос не сажали на бугорок, то, чтобы не затапливалась вот именно прикорневая шейка, нужно сделать воду такое как бы отведение, такое как ручеек. Может быть, даже топором прорубить, чтобы все-таки стек был, потому что от этого страдает наша слива именно от подопревания корневой шейки.
А если вот эта корка на земляничных грядках, можно по ней просто пройтись?
Можно пройтись, но главное ее разрушить, потому что это тоже происходит подопревание. А также еще у кого альпийская горка или многолетние такие растения растут, как ромашка, турецкая гвоздика или другие многолетники, не буду все перечислять, тоже желательно нарушить, чтобы не происходило подопревание. Особенно это для читков многих.
Ну и еще одна тема у нас. Я смотрю, у вас в руках пакеты с семенами моркови.
Морковь любят все, от детей и до взрослых. Вот когда мы покупаем морковь, мы иногда не смотрим. Допустим, написано: морковь Самсон, продуктивный среднеспелый сорт нанского типа.
Нанского типа?
Да, нанского типа. Вообще, сорта типов существует 7. Это, так сказать, самый ответственный момент при выборе моркови, потому что от сорта типа зависит, какую морковь лучше покупать для хранения или для употребления свежим. Сорта тип нанская – это раннеспелые, средние и позднеспелые сорта. В длину достигают до 30 сантиметров. Диаметр идет до 4 сантиметров. Все сорта имеют цилиндрическую форму. У них нежная мякоть, небольшая сердцевинка. Без сердцевинки даже есть. Они, безусловно, самые вкусные. Очень много содержится в них каротина. К таким сортам нанского сорта типа относятся Самсон, Рамоса, сорт Наполи, Нарбона. Но по длительности хранения средняя, то есть хранится она не очень продолжительное время. До мая месяца она у вас не сохранится. Самое большое при правильном хранении, ну, до января, немножко до марта. Затем у нас есть сорта тип амстердамская. Это средней длины, там 10-15 сантиметров. Она очень тонкая, очень ранняя, цилиндрическая, с тупым концом для летнего потребления. Сорта сама идет амстердамская, так и название идет, тушен. И еще есть сорт фараон.
Я правильно понял, что они практически не хранятся?
Практически не хранятся, только для летнего употребления. Затем есть сорта тип шантане. Это короткая, до 12 сантиметров, очень толстая, в диаметре 4-6 сантиметров. Корнеплод может быть конический, с тупым концом и большой сердцевинкой. Хранится не очень хорошо. Сорта этого сорта типа – это московская зимняя, дарунок и краса-девица. Ну, еще другие есть, в общем-то, сорта, но я о них особо не буду останавливаться. Еще есть сорта тип флакки. Это позднеспелая, для длительного хранения, коническая или веретеновидного, с большой такой, ну, можно сказать, сердцевинкой, но она очень вкусная сама по себе. Длина у них 18-25 сантиметров, диаметр 3,5-5, низкое содержание каротина. Это ротаризин, красный великан, королева осени, осенний король, вот талонга. Это для длительного хранения. Но это в основном идут позднеспелые сорта. Затем есть сорта тип берликум. Содержит очень много каротина. Конической формы, длина 20-25 сантиметров, толщина от 3 до 5. Это морковь, кто хочет получать все. Здесь большое содержание и каротина, и длительность хранения. Это сорта такие: Дарина, Берликум Роял, Лакомка, Бастия, Берски. И есть еще сорта тип мини-морковь. Это для заморозки и для консервирования. Но она практически не хранится, только для замораживания. Это мини-кор, хибинская, парниковая. Но, однако, есть гибриды, у которых как бы два совмещенных сорта типа. Это берликум нанская которые очень хорошо хранятся. Они в основном тупоносые, цилиндрические, корнеплоды длинные, толстые. К ним относятся такие сорта, допустим, как лосина островская, НИОХ 336, витаминная, и из гибридов относятся Нандрин и Балтимор.
Вот мне из всех сортотипов, я слушаю, вот это больше всего понравилось.
Да, но это гибриды. Почему еще я на такие акценты ставила длина именно самого корнеплода? У многих сейчас в последнее время присутствует такое, что не нужно делать глубокой вспашки для участков, где мы возделываем какие-то культуры. Достаточно только плоскорез Фокина.
Это присутствует лень, поэтому... которую некоторые оправдывают это чем-то там.
Поэтому я хочу сказать, что на эти сортотипы обязательно нужно на обратной стороне рассматривать. Если вы не будете перекапывать грунт, тогда вам нужно сажать короткие корнеплоды. Именно тогда сажайте нанскую морковь, у которой корнеплод небольшой сам по себе по размеру.
Так нанский наоборот длинный.
Нет, это сортотип. Ну. А в этом присутствуют разные сорта.
Понял.
И поэтому размер у них, разбег может быть от 16 сантиметров до 22.
А можно мини и совсем не копать, да?
Можно и мини. Вы должны обязательно сделать перекопку, не вносить навоза, перегноя никакого, для того, чтобы она у вас была сладкая, вкусная, полив, прореживание именно, если густота, не надеетесь в том, что как зайдут семена, допустим, густо вы посеяли, то обязательное прореживание, это раз. И если же плотные грунты, тогда желательно на эту грядку даже вносить песок, то есть чтобы было больше разрыхляющих компонентов и нормально у вас росла ваша данная морковь.
Вообще нужно очень внимательно читать, да?
Да.
Для чего нам, казалось бы, диаметр? Толстая морковь или тонкая? От этого ведь зависит, как редко ее посадить, да?
Совершенно верно.
А вообще, как и лук, наверное, чем реже сажаешь?
Да, тем больше площадь питания, тем лучше у вас будет и урожай. Ну, мы еще потом...
Когда будем уже перед посадкой, перед посевом моркови, еще о моркови поговорим.
Да.
Я понимаю, что информации сегодня очень много, нужно было записывать. Я думаю, что не у всех была под рукой ручка и бумага, поэтому повторяю, что повтор будет днем с 14:20 до 15:00. Можете тогда записать, и мы выкладываем наши программы на сайте, опять же, chelltv.ru. Людмила Ивановна, еще одно по поводу прошлой программы, когда вы рассказывали об огурцах и в конце сказали, что вам больше всего нравятся черношипые огурцы. Меня спрашивают слушатели, так а какие сорта-то вы не назвали, или на них прямо написано? Как на них написано? Черные шипы или черное опушение?
Совершенно верно.
Это то же самое?
Да, практически одно и то же. Для того, чтобы вы были более подготовлены, в следующей передаче я назову вам... Мы
сорта.
Отведем, написано, допустим, что это голландские сорта, а голландские сорта всегда семена у них окрашены, а семена бывают не окрашены. То есть это о многом говорит.
Об обмане, да. Понятно. Ладно, ну это в следующий раз, да?
Да, всего вам доброго, удачной недели.
Спасибо.